Никиты оборот 3 миллиона рублей, у Амира чистыми выходит 600 тысяч, а Кате удалось вырваться из китайского рабства, и теперь она зарабатывает сама. Привет, это Глеб Силкова, продюсер подкаста Forbes. И сегодня о бизнесе тех, кто нашел новую территорию роста и поднял свое дело в необычных и подчас экзотических условиях, не побоявшись однажды сказать «давай по новой». У всех трех героев этого выпуска раньше была привычная жизнь в России, но в какой-то момент все пошло не по плану. Обо всех по порядку. Первый герой — Амир Уджухов, был профессиональным спортсменом. Амир из провинциального городка в республике Адыгея на юге России. В секцию бокса его когда-то отвел дедушка. В 14 лет парень переехал в Петербург, где поступил в Олимпийскую школу-интернат. Все складывалось успешно. Амир выступал за сборную России, побеждал в международных турнирах, был чемпионом Санкт-Петербурга, пока в 17 лет не получил травму.
Это была прям такая печальная для меня история. Я горел жить в Америке, зарабатывать миллионы на спорте, на боксе, представлял свое имя. А потом случилась травма, да, как это у большинства спортсменов бывает. Травма, у меня был осистый перелом позвонка. Такая неприятная травма, долго лечится, сложно лечится, и в итоге я не справился.
Вторая героиня этого выпуска – москвичка Екатерина Ежова. В 2014-м она окончила экономфак, но никак не могла найти работу.
Я кое-как закончила на заочке и работала на всяких стрёмных офисных работах за копейки, параллельно подрабатывала промоутером. В какой-то момент я просто психанула, я бросила эту работу за 25 тысяч, ничего вообще не нашла.
Кстати, вы тоже можете стать героем подкаста Forbes. Если у вас есть свои вдохновляющие истории, напишите нам, контакты есть в описании к выпуску. Третий герой – Никита Антипов, тоже из Москвы. Прежде чем найти любимое дело, он попробовал себя во множестве ипостасей. После 9 класса окончил банковский колледж и потом Плехановскую академию. С 16 лет работал у своих родителей-финансистов в небольшой семейной компании, где помогал с документооборотом.
Когда подростку неинтересно заниматься чем-то, что он делает? Он косячит, конкретно косячит. А когда вы еще и в семейном формате работаете, это просто трэш. Поэтому, в принципе, наверное, большой скорби по моему уходу из компании и по моему желанию пойти своей дорогой не было.
Все герои крутились как белки в колесе, бились во множество дверей, но не получали ни должной отдачи, ни подчас ответа вообще.
Не брали ни продавщицы, ни чуть ли не унитазы мыть. Даже кассиршу на кассу не могли взять, потому что у тебя опыта нет.
Амиру в 18 лет после травмы пришлось срочно думать, что делать дальше. Брать деньги у родителей он не хотел. Хотел зарабатывать сам, но не знал, как.
Вся эта спортивная история не предполагает много вариаций. Либо ты идешь телохранителем, либо ты идешь работать руками, либо ты идешь работать тренером, что, как мне кажется, самый благополучный вариант из всех. Вначале я пошел работать охранником. Буквально в 18 лет мне было. Не случилось, не получилось. И потом я понял, что надо делать то, что ты умеешь лучше всего. Обучать, рассказывать боксу.
Парня пригласили работать тренером в Федерацию бокса Санкт-Петербурга. Сначала он выходил на замены, потом стал сам собирать группы.
Первая зарплата у меня была, это вообще было смешно. Я работал сразу, меня пригласили в два зала, мне повезло. В один очень такой премиальный зал, это файт-фабрика в Санкт-Петербурге. И Федерация бокса я работал. И файт-фабрика, первая моя зарплата, там так смешно получилось, они дали мне 70 рублей. Буквально, потому что один человек всего пришел ко мне, там реклама такая была слабая, именно по боксу.
Катя начала сдавать квартиры посуточно, в аренду.
У меня мама пыталась сдавать свою квартиру, я напросилась к ней в помощнице и начала брать квартиры в аренду, чтобы потом их пересдавать в субаренду. И дело пошло. Пошло неплохо. У меня максимум было таких арендованных квартир 12. Ну, недолго я 12 продержала, потому что это очень тяжело, телефон разрывался. И так я работала 3 года. Потом это все привело к дикому выгоранию, потому что, с одной стороны, у тебя есть очень много свободного времени, и никто тобой не командует. Но, с другой стороны, ты сидишь буквально на коротком поводке. Тебе в любой момент могут позвонить, что квартира нужна здесь и сейчас.
Чтобы не сойти с ума, Катя начала учить английский. Для души. Дальше взялась за испанский. Эта деталь еще сыграет свою роль в ее истории. А как шли дела у Никиты? В свои 18 он устроился ассистентом фотографа, но все пошло не по плану.
Мне 18, я еще взбалмошный, я еще очень легкий. Конечно, я попал туда, я горел, я работал, но также и КПД у меня быстро пропал, когда, в принципе, начало появляться понимание того, что, опять же, я совсем не тем занимаюсь. И когда я испортил одну очень важную съемку, мы тогда снимали Наталью Медведеву из Comedy Club, девушка крайне артистичная, очень эмоциональная, очень интересная была съемка, очень утомительная съемка в хорошем плане, но я на тот момент у меня уже начал пропадать интерес к этой работе, начала пропадать внимательность, и я просто вытащил не тот удлинитель, как у нас тут есть люди, которые заходят не в ту дверь, я вот вытащил не тот провод. Я вытащил провод, к которому были подключены компьютеры, подключенные напрямую к камерам, диски, все. Ну и, собственно, нам всегда говорят, не выключайте компьютер, работающий из розетки. Случилось то, чего вот вообще не должно было случаться. 70% съемки оказалось сломанными файлами. Ну и тут я, как бы, я не дурак, я понимаю, что я натворил, и последствия я тоже понимаю. Работать мы закончили вместе, и тут уже был первый момент, вот когда мои мечты разбились. Но, как бы, понимание того, чем заниматься, и что заниматься, в общем-то, можно много чем, на тот момент появилось.
Дальше Никита снова вернулся в финансовую сферу и одновременно решил обучиться на телеведущего в Институте телевидения Останкино.
Пока я сидел, набивал циферки на работе, после работы я ехал, и Елена Летучая вела у меня 1.5 года курс. Не только она, много практикующих специалистов, но в это время я понимал, что надо правильно совмещать свои способности, и нужно из финансовой сферы уходить, просто сделать это грамотно. На последнем полугодии работы в финансовой компании происходит момент. У меня, на самом деле, моя жизнь, она тесно довольно оказалась переплетена с моей семьей, и я этого очень стеснялся раньше.
После всех метаний Никита снова оказался в семейном бизнесе. Родители развелись, и мама открыла небольшую пиццерию в Подмосковье. Никита решил поддержать ее и нырнул в процесс. Вместе они проработали 5 лет.
Это 5 лет моей жизни, которые, на самом деле, я помню из этих 5 лет в основном работу. Это довольно такая история. В ресторане ты живешь. Чтобы он работал, чтобы его запустить, и если у тебя нет правильного процесса структурирования, правильного понимания, как структурировать рабочие процессы, как выстроить работу, ну, этого просто не может у тебя зачастую быть в начале твоего пути в этой сфере, то ты живешь на этой работе. Ты ночуешь там. У нас даже с ней был матрас надувной под барной стойкой, где в какой-то момент по часику мы дремали и пинали друг друга ногой, чтобы типа не сопи слишком громко, у нас вот человек стоит над нами. Поэтому свой бизнес — это смешно, это сложно, это по-разному.
У каждого героя наступила своя точка невозврата. Настоящее эмоциональное, да и не только дно. Каждый чувствовал себя как минимум не на своем месте.
Знаете, самая большая проблема тренеров, вот все спортсмены представляют себе красочную, яркую жизнь спортсмена. Это трибуны, это болельщики, это имя твое, это музыка, ты выходишь, все смотрят на тебя. Ну, жизнь так случается. Профессиональный спорт — это очень такая лотерея, можно сказать. И когда ты приходишь тренировать, тебе нужно эго свое как-то уместить в те размеры, которые ты сможешь работать с другим человеком. Это было самое сложное. И ты себя представлял недавно на стадионе в Нью-Йорке, а сейчас ты стоишь в спортивном зале, где раньше фоткались с тобой, когда ты приезжал в соревнования, а сейчас тренируешь до разных людей, то есть с которыми ты никогда в обычной жизни, может быть, не пересекся. И потихоньку ты начинаешь, конечно, знакомиться со взрослой жизнью, что не всегда будет так, как ты хочешь. Ну, по крайней мере, это мой опыт.
Работы в России, в принципе, тоже особо нет, кроме как этой посудки, которую давно хочется бросить. У меня не было цели именно эмигрировать, чтобы эмигрировать. Я просто подумала, блин, лучше я сделаю это сейчас, в 28 лет, и я проживу этот опыт, чем потом мне что-то стукнет в голову в 60. Но это не одно и то же. Тем более я попрактикую язык. И изначально идея была поехать на 1 год.
Работать с семьей тяжело. Тяжело в 90% случаев. У вас смещается семейная иерархия, у вас смещается рабочая субординация, у вас очень миксуются процессы жизненные, и это как огромная поддержка, как огромное доверие и опора, так и огромный стоп-фактор, мешающий развитию, в принципе, предприятия. Мы держались 5 лет, да, мы работали вместе. Это было со всех сторон спорное сотрудничество. Рабочий формат не подразумевает семейные отношения, не подразумевает семейные риск локи, не подразумевает именно вот такие вот эмоциональные процессы. На работе нужна структура этой работы, а не излишние эмоции. И да, во время очередного скандала мы разошлись. Ну, просто на словах, что «да иди ты», я ушел.
Терять было нечего. Каждый оттолкнулся и улетел. Кто куда? В новую локацию. Катя в Испанию, Амир сначала в Турцию, потом в Грузию, Никита из России в Армению, а оттуда в Таиланд. Катя переехала в Валенсию в 2020-м после пандемии и купила там квартиру. Пути назад не было. Чтобы обустроиться в Испании, она продала свою квартиру в России. А дальше Катя вышла замуж за испанца и устроилась в салон красоты мастером маникюра. Здесь помог московский бэкграунд. На родине она делала маникюр себе и подругам и даже прошла профессиональные курсы. Но не все шло так гладко, как может показаться. Катя столкнулась с неожиданной проблемой – с китайским черным рынком.
Как только у меня вышли документы, они у меня появились, я радостно побежала искать работу. И так я оказалась в рабстве у китайцев. Всю бьюти-сферу держат китайцы. То есть они делают дешево, быстро и отвратительно. И все, ты не можешь попасть на нормальное рабочее место, потому что рынок захвачен этими китайцами. И я оказываюсь в классической китайской вот этой пилильне, где ряд столов, куча девок, все сидят, пилят в пылище, в грязище, пилку тебе выдают раз в месяц, полная антисанитария. Они там и едят, и все разбрасывают, и постоянно вот эта вот китайская музыка, постоянная эта долбежка по мозгам. Но когда вот это мяу целый день, конечно, я тоже начала выгорать, потому что за все это время это было нон-стопом. Не было не то, что там время воды попить, иногда не было времени сходить в туалет. Поесть отпускали на 20 минут, 15-20 минут. Надо было быстро что-то в себя вхомячить из ближайшего супермаркета, потому что в кафешках даже пока тебя вынесут, там уже полчаса прошло. И я поняла, что все, так продолжаться не может. Это была просто не жизнь, а какой-то вот кошмар наяву.
Катя зарабатывала 1000 евро. Прожиточный минимум. Амир на этом фоне выглядит счастливчиком. За 5 лет работы тренером ему удалось выйти к доходу в 100 тысяч рублей.
Я был доволен, честно сказать. Я не ожидал, мне казалось, что тренеры не зарабатывают столько, когда ты еще молодой парень.
Помимо спорта, Амир решил попробовать себя в чем-то большем. Захотел стать кинорежиссером, брал курсы по сценарному мастерству и режиссуре и готовился к поступлению в Берлинскую школу кино.
Я понимал, что мне надо зарабатывать деньги, и понимал, что у меня должна быть какая-то цель, которую я должен рано или поздно достигнуть. Вот. Эта цель была вот кинорежиссер. Потом я погрузился в литературу. Я подумал, что я мог бы писать, но не смог. Ну, сложно оказалось мне это очень. Но я пытался.
Осенью 22-го Амир эмигрировал. Сначала в Турцию, а потом в Грузию. Повезло, друг позвал тренировать. И оказалось, что Тбилиси качает.
Я поехал один вначале, я не стал брать супругу, я переживал. И я поехал сюда, договорились с спортивным залом, что я буду начать тренировать. И прошел огромный путь, 5 лет. И у меня есть с чем сравнить, как набирается клиентская база, посещаемость. И это было самое успешное место. И до сих пор, слава богу, я могу сказать, что Грузия — это очень страна, которая, может быть, заставляет заниматься спортом. Но люди, которые здесь находятся, они более сконцентрированы на спорте. Вот так давайте назовем это. Все по-другому, другое отношение. То есть экспаты привыкли к одному, грузины привыкли к другому. И я думаю, что, конечно, разница тренерская, она присутствует. Это не только за себя говорю. Ребята, которые приехали с Беларуси, с Украины, с Казахстана, ну, с России, соответственно, которые начинают тренировать здесь, они более, даже если я был бы клиентом и выбирал, конечно, выбрал бы их, этих ребят, потому что это какая-то более ответственность, более серьезный подход к тренировкам. То сейчас у меня тренируются люди с Амстердама, с Польши, грузины местные, да. Но я такой, знаете, я для себя вывел какой-то агрессивный маркетинг, что я должен всех захватывать. Я вижу человека, я с ним знакомлюсь, я улыбаюсь, я смеюсь, я там, типа, и говорю, ты должен заниматься боксом. Вот, ты должен заниматься боксом. Он говорит, да, я должен заниматься боксом. Вот. Ну, это все, конечно, в дружеской ноте, я шучу, он шутит приятно. И в итоге приходят люди, бывают в зале просто там ребята. Ну, видите, у меня еще появился Инстаграм, очень относительно популярный в Грузии.
Принадлежит компании Мета. Мета признана в России экстремистской и запрещена.
Я за год сделал 15 тысяч подписчиков, и много оттуда пришло, и местных ребят, и иностранцев, и, конечно, экспаты, само собой, они только через Инстаграм меня и узнавали. Это тоже такой буст прям был хороший.
Сейчас Амиру 25 лет, он проводит по 7-8 тренировок в день. Доход вырос в 5 раз, до 5 тысяч долларов в месяц, что около 500 000 рублей. Никита после семейной пиццерии устроился консультантом в торговый центр ЦУМ. Продавал брендовую одежду, зарабатывал около 50 тысяч плюс проценты. Продержался там год, а затем осенью 22-го уехал из страны. Пытался закрепиться в Армении. Начал было продавать винтажную одежду через соцсети, но проект не пошел, продаж не было. Тут позвонил знакомый, он раньше работал в Москве в Новиков Групп. Открыл в столице и области 11 пиццерий и консультировал когда-то маму Никиты по открытию ресторана в Красногорске.
Он уже жил в Таиланде, переехал с семьей как раз-таки и пару месяцев уже жил. И у него есть рестораны в Москве, есть история доставочная, поэтому была идея как раз-таки открыть что-то в Таиланде, переехать на постоянную жизнь и открыть бизнес. В общем, нужен был партнер, нужны были дополнительные вложения, нужна была дополнительная как интеллектуальная мощность, так и физическая. Поэтому позвонил, предложил идею, я согласился, потому что на тот момент других перспективных идей я уже не видел, перспективных каких-то проектов я уже для себя не видел, и Армения как направление для развития, скажем так, не удалась. Пхукет, Таиланд, Пхукет — место, в принципе, давно изведанное. Я уже бывал в Таиланде, это место, где все сейчас развивается, куда улучшенный туристический поток. В общем, открывайся, не хочу. Ну, а есть возможность, есть опыт, были определенные деньги, поэтому, да, это была хорошая возможность, чтобы уехать и продолжить свой путь, но как бы начать заново.
Так Никита улетел на остров в Таиланд открывать ресторан Birds, с английского «птицы». Получилось символично. Вышло так, что все герои сегодняшней истории в итоге запустили свой бизнес. Так Амир, помимо тренировок, открыл в Тбилиси небольшой кинотеатр, а Катя — свой маникюрный салон. Никита открыл ресторан, а потом еще и выкупил его у партнеров. Как так вышло? Год назад Никита переехал в Таиланд. Помещение для ресторана было найдено в хорошей локации, рядом с главным теннисным кортом острова. Партнеров было трое, вложили 10 миллионов рублей.
Вот, собственно, так и началась история с начала полугодичным ремонтом, потому что это, к сожалению, тот тайский момент, тайский менталитет, те подводные камни, с которыми мы все здесь столкнулись. А здесь у людей немножко другой подход к жизни, у людей немножко другой подход ко времени. Честно сказать, тоже и со своими ошибками растянули ремонт, растянули его очень надолго, полгода открывались, потратили больше денег, чем планировали, но открыли совсем не то, что планировали изначально.
Цена каждой ошибки — несколько лишних нулей к сумме расходов. Например, еще до открытия привезли московского шеф-повара и на его проживание потратили около 1 000 000. Переплатили строительной бригаде, потому что заключили не единый контракт на все работы, а поэтапный. И из-за этого переплатили аренду за полгода стройки. Только в сентябре 23-го смогли открыть двери, и результат не оправдал вложений. Даже визуально ресторан представлял собой не то, что хотели изначально. Первые месяцы после открытия не приносили результатов. Никита начал сомневаться, а нужно ли вообще было переезжать.
К сожалению, у нас с партнерами расходилось видение этого проекта. Им хотелось больше ресторан русской кухни с европейскими блюдами, и все это в такой достаточно классической подаче. А у меня было видение на райский сад с птицами, с акцентом на завтраках, да, с русской кухней, но для более легкой аудитории, для девушек, для молодой аудитории, поэтому формат совсем другой.
Партнеры решили выйти из проекта и нашли покупателя бизнеса. Никита был ошарашен этой новостью, ведь он планировал остаться в Таиланде. Отступать в некотором роде действительно было некуда. Поэтому он решил выкупить доли партнеров сам, и часть суммы занял у родителей. Так, полгода назад, в январе 24-го, Никита стал полноправным хозяином ресторана. Изменил дизайн интерьера, снес стены, ввез 40 крупногабаритных растений, изменил декор и планировку зала, сменил не одного повара и меню. И это принесло плоды. Уже за февраль, первый месяц самостоятельной работы, он смог увеличить выручку в 2,5 раза.
Ну и чтобы не быть голословным, все-таки Forbes он о цифрах, поэтому за март мы сделали 970 тысяч бат. При грубом-грубом приятном округлении это почти 3 миллиона рублей. Я считаю, что это достойный результат. По поводу потенциала, потенциал у этого ресторана гораздо больше. И на сегодняшний момент нужно автоматизировать многие моменты, нужно сократить себестоимость и поработать над рекламой. Потому что, да, мне приятны результаты, которые мы показываем, но это совсем даже близко не максимум. Я предполагаю на сегодняшний день, что увеличить выручки можно вплоть до 2,5-3 раз при постоянной правильной работе.
Знаковая позиция в меню Birds – русские блинчики. За ними, по словам Никиты, едут со всех концов острова.
Блинчики стали нашей знаковой позицией, они постоянно проходят процесс переработки. Они изменились в дизайне, изменились в наполнении, изменилась посуда, постоянно меняются какие-то моменты, и с хорошим упором на рекламу мы сделали их действительно нашим маячком.
Амир, помимо тренировок, придумал бизнес. Полгода назад открыл камерный кинотеатр на 15 мест с артхаусным кино. В Тбилиси подобного не было. Амир вложил 1 миллион рублей собственных накоплений. Нашел небольшое помещение, где когда-то был кинотеатр, обновил его, сделав ремонт. Купил проектор, экран, добавил бар с вином и кофе и уютный зал с мягкими креслами. В команде трудятся 6 человек. Жена, сестра, маркетолог и администраторы. А что по деньгам?
Последний месяц мы сделали 1000 долларов чистыми. Оборот был где-то 220 тысяч рублей. Все, и отняли зарплаты, еда, цветы, уборка и так далее. 1000 долларов получил. Это 95 тысяч рублей.
Амир говорит, что можно нарастить прибыль до 500 000 рублей.
У нас сейчас появилась еда, которая принесла неплохие тоже какие-то такие сдвиги, чуть-чуть маленькие, но они есть. Там что-то у нас уже двигается от еды. Мы сейчас хотим добавить книги, которые будут продаваться у нас в кинотеатре. Я надеюсь, это тоже как-то обыграется. Мы хотим такие какие-то специализированные книги про кинематограф, там с Европы заказывать на языке оригинала. Потому что у нас тоже много ребят появилось, там с Польши ходят нам, американцы ходят, кстати, тоже. Да, вот они на Крестный Отец как-то завалились толпой.
В планах расширить кинотеатр, найти помещение побольше, а еще открыть в Тбилиси большой спортивный зал. Одни клиенты уже предлагают помещение, а другие – инвестиции. Катя пробыла в китайском салоне почти год, прежде чем решилась на собственный. Деньги дала мама – 8 тысяч евро.
Я стала искать помещение, взяла самое дешевое, самую разруху и приняла решение делать ремонт своими руками. То есть я красила стены, я даже перекрасила всю плитку. Раньше это был салон татуажа, это был такой закуточек с красными стенами, и все стены в дырках, я не знаю, что они сюда вешали. На третий день вот этого ремонта самодельного я веником выгоняла отсюда крысу размером с кошку. Я нашла здесь вообще такое, и, короче, за 2 месяца я привела это все в более-менее человеческий вид, но случилось чудо. Мне дали субсидию на 10 тысяч евро, и на эти деньги я уже установила кондиционер, я уже устранила все неполадки с электрикой, поменяла уже плитку на полу, и, в принципе, у меня довольно неплохой такой прикольный салончик, чистенький и приятный.
Катя сразу ориентировалась на испанок. И название, и наружную рекламу, и фасад сделала максимально таким, как это принято в Валенсии. И это сработало. Клиенты приходят с улицы.
У меня все клиенты, особенно первые, это были просто люди, которые зашли именно с улицы. Я поставила очень привлекательную цену на дешевую услугу, которую сейчас, я думаю, что в России уже никто не делает. Это маникюр с покрытием обычным лаком. Так зашли первые возрастные сеньоры, которые очень много разговаривают. Ходила я и красила за 5 евро ногти обычным лаком, а потом уже на более дорогие услуги через них ко мне начали приходить уже молодые девушки, которые делают наращивание, которые делают покрытие гель-лаком. И то же самое было с татуажем. То есть из-за того, что я очень много разговаривала с этими пожилыми дамами, они потом мне привели более молодых, и так уже тогда уже начал работать у меня инструмент. Инстаграм
принадлежит компании Мета. Мета признана в России экстремистской и запрещена.
Потому что друг другу они перекидывали ссылку на меня. И так мне уже начали писать новые. Здесь очень много именно старого формата фасадов и вот этих маленьких магазинчиков, когда ты за хлебом идешь в булочную, когда ты идешь в рыбный магазин, ты идешь в мясной магазин за мясом. И они вот так это считывают. То есть они не пойдут на какие-то вот красивые тонкие линии, все такое минималистичное и такое загадочное название. Им надо писать большими буквами «ногти», «булочная», «мясной магазин». И тогда, да, тогда люди заходят. Чем больше, чем крупнее, тем лучше, чтобы они понимали максимально визуально, что вот здесь делают маникюр.
Салон делает 2000 евро ежемесячно. Катя работает одна, за вычетом налогов. С каждой оказанной услуги нужно платить 21%. Аренды, коммуналки, расходников. На руки остается чуть больше 1000 евро. Это немного. Можно увеличить обороты, но Катя не может пока никого нанять. Потому что помимо зарплаты, за сотрудника надо платить социальный налог в 500 евро. Наши предприниматели-релоканты еще только на старте, в начале пути. Поэтому этот выпуск не про успешный успех, а скорее про то, как можно закрепиться на новом месте, найти себя и улыбаться от того, что делаешь.
Вот в данный момент я не могу сказать, что ощущаю какие-то трудности в Тбилиси. Ну, то есть, может, обычные какие-то там по работе бытового характера. Но именно, что мне трудно в чем-то, живя здесь, конечно, я не могу так сказать. Вначале было что-то, наверное, как и в любом другом месте, непривычное, где надо было подстроиться. Но у меня это не заняло много времени, так как я сам вырос на Кавказе. У меня много близких друзей грузин. И я понимал эту ментальность, с чем я сталкиваюсь. Знаю, как общаться. Поэтому у меня трудность стояла одна, как заработать денег так, чтобы я мог себя комфортно чувствовать. И на данный момент у меня это получилось.
Ну, я ничего не приобрела и ничего не потеряла. У меня все то же самое. Я как зарабатывала плюс-минус то же самое, что и в России. Но у меня пальма за окном, я любовь нашла. Я не ехала с целью, что вот я сейчас хочу успешного успеха, я заработаю много денег. Я хотела хорошей, спокойной жизни, комфорта, климата, качественную еду, приятных, улыбчивых людей вокруг. И да, я приобрела именно это. Ну, главное, что я любовь приобрела. Пальма за окном, долиновые деревья, приезжайте.
Моя жизнь, конечно, преобразилась, и я могу сказать, что я получаю от нее удовольствие. Получаю удовольствие от процесса деятельности, которой занимаюсь, от эмоционального результата, который она мне приносит, и от геолокации, где я нахожусь. Никогда бы не мог подумать, что я так буду комфортно чувствовать себя на небольшом острове. Если убрать какие-то неврозы по поводу работы, наверное, я живу в гармонии с собой.
Это был Глеб Силко и подкаст Forbes «Давай по новой». В следующем выпуске еще больше историй о переменах. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите комментарии, ставьте оценки, нам важна ваша обратная связь. А если у вас есть свои крутые истории перемен, напишите нам. В описании к выпуску есть все нужные контакты.